Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Избиение в Москве министра культуры Кабардино-Балкарии будет квалифицироваться как нападение на национальной почве. Инаугурация Александра Лукашенко назначена на субботу. В Москве задержан мошенник, пытавшийся продать 4 боевых вертолета. Генпрокуратура России переквалифицировала статью, по которой будет расследоваться дело об избиении в Москве министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова. Речь пойдет о нападении на национальной почве вместо хулиганства. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него напала группа молодых людей. Певец находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги. Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков заявил, выступая по национальному телевидению:
«Считаю, что по этому делу должно быть проведено самое тщательное расследование, и виновные должны быть выявлены и наказаны. Проявление национализма и шовинизма, тем более в таких агрессивных формах по отношению к гражданам России, где бы они ни находились, совершенно недопустимо», —
сказал президент Кабардино-Балкарии. Подробно об этой теме после выпуска новостей. Экс-полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. Трепашкин требует, чтобы тагильскую колонию-поселение посетила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова для проверки соблюдения прав заключенных. О голодовке Трепашкина сообщает агентство «Интерфакс». Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов, задержанные в понедельник в Москве, отпущены из милиции после составления протокола об административном правонарушении.
Нам предъявлено обвинение в том, что мы проводили несанкционированный пикет. Мы написали, что мы с этим не согласны. Мы описали подробно, как пикет проводился. У нас было 3 человека, которые меняли друг друга. Сначала была Маша Смирнова, студентка РГГУ. Она активист антивоенного движения. Я ее сменил, а потом меня сменил Евгений Ихлов. Это руководителя аналитического отдела движения «За права человека». Вот мы так меняли друг друга и стояли по одному человеку. Но они в тот момент, когда я менял Машу, подскочили и говорят: вот вас здесь двое стоит. В пятницу будет суд.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» Лев Пономарев. Он и двое его коллег проводили у здания МИД акцию в защиту россиян, отбывающих наказание в Белоруссии за участие в манифестациях оппозиции. Одиночные пикеты законом разрешены. Инаугурация Александра Лукашенко, переизбранного на пост президента Беларуси, назначена на субботу. Сегодня из тюрем были освобождены около 100 человек, осужденных на 15 суток за участие в акциях протеста белорусской оппозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
Сегодня в 3 часа ночи из спецприемника-распределителя на улице Окрестина в Минске и следственного изолятора города Жодино на свободу вышли около 100 политзаключенных. Это люди, которых задержали во время ликвидации палаточного городка на Октябрьской площади в Минске ночь на 24 марта. Всего же с начала акции на Октябрьской площади было задержано более 1000 человек. За решеткой по-прежнему остаются 4 российских граждан, срок наказания в отношении которых истекает в конце этой недели. В пятницу посол России в Белоруссии Александр Сурин пообещал добиться досрочного освобождения соотечественников в связи с 10-летним юбилеем подписания договора о союзном государстве. Однако белорусский МИД просьбу российской стороны проигнорировал. В свою очередь, экс-кандидат президента Александр Козулин, который больше недели находится в жодинском изоляторе, отказался давать показания по возбужденному против него уголовному делу. Козулин заявил, что оно сфабриковано властью для борьбы с ним, как с политическим соперником Александра Лукашенко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Черчени Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. По словам прокурора, люди, скорее всего, погибли при разрывах артиллерийских снарядов или авиационных бомб. В Ачхой-Мартановском районе, вблизи селения Хамби-Ирзи, в перестрелке сегодня погиб военнослужащий. Еще 3 ранены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Задержать нападавших не удалось.
«Радио Свобода». Новости.
Против депутата парламента Украины, предпринимателя Леонида Черновецкого, избранного мэром Киева, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в подкупе избирателей. По предварительным данным, Черновецкий набрал около 32% голосов. Его соперниками были лидер блока «Пара ПРП», известный боксер Виталий Кличко, и действующий мэр Киева Александр Амельченко. В Екатеринбурге суд приговорил 27-летнего Руслана Кадырова к 6 месяцам лишения свободы за уклонение от службы в армии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Светлана Толмачева.
По словам сотрудницы пресс-службы Свердловского областного суда Екатерины Балаевой, призывник в течение 2 лет уклонялся от военной службы.
Летом 2003 года Руслан Кадыров был призван в Вооруженные силы Российской Федерации и признан годным к прохождению службы в сухопутных войсках. Молодой человек должен был явиться с вещами в военный комиссариат за 3 дня до защиты диплома в одном из вузов Екатеринбурга. Однако в военкомате призывника Кадырова так и не дождались. Задержать его удалось лишь в 2005 году. Сам подсудимый на суде пояснил, что скрываться от армии не собирался. После окончания вуза у него сильно заболела мать, которая нуждалась в уходе. Однако слова Руслана Кадырова не нашли своего подтверждения в суде, и по приговору суда ближайшие 6 месяцев он проведет в колонии поселения.
Как пояснили в областном суде, по истечении срока наказания Руслану Кадырову служить не придется, так как на момент вынесения приговора ему уже исполнилось 27 лет. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве задержан мошенник, пытавшийся продать 4 боевых вертолета Ми-8. Станислав Чех располагал поддельными документами, согласно которым вертолеты были куплены им у государства. Имя потенциального покупателя вертолетов не сообщается. Известно только, что мошенник потребовал с него 1 200 000 долларов. По данным следствия, в афере участвовали высокопоставленные чиновники Росимущества и отставные генералы ВВС. С 2004 года Станислав Чех находился в федеральном розыске по другому делу о крупном мошенничестве. На переговорах в Вене о будущем статусе Косово речь пока идет о предоставлении косовским сербам больших прав. Об этом сообщает со ссылкой на сотрудников ООН агентства Рейтер. Косовские албанцы, составляющие большинство населения края, требуют его независимости. Белград категорически против выхода Косово из состава Сербии. Посредником на переговорах выступает специальный посланник ООН, экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве избивают людей с неславянской внешностью. Почему более половины россиян поддерживают лозунг «Россия для русских»? Кондолиза Райс и Джек Стро неожиданно приехали в Багдад. Как ускорить формирование нового правительства Ирака? Нурсултан Назарбаев открывает год Абая в России. Должен ли стоять на чистых прудах памятник казахскому поэту? Суд рассмотрел дело о дефамации бывшего канцлера ФРГ. Насколько обоснованы обвинения в адрес Герхарда Шрёдера о лоббировании в личных целях проекта североевропейского газопровода? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 3 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. По данным социологов Левада-центра, более половины россиян поддерживают лозунг «Россия для русских». Нападения на людей с неславянской внешностью в российских городах происходят почти ежедневно. Дела об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева будут расследоваться с учетом мотива национальной ненависти, заявили в этой связи в понедельник представители Генеральной прокуратуры России. Заур Тутов, напомню, избит неизвестными молодыми людьми в субботу вечером на востоке Москвы. На Ильхана Мирзоева напали в московском метро в ночь на понедельник. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
На исполнителя русских романсов и министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова напали у Дома культуры «Соколиная гора». Он встречал свою дочь после репетиции. 15 молодых людей набросились на танцоров национального ансамбля «Адыги», принялись их избивать и выкрикивать националистические лозунги. Больше всех досталось Зауру Тутову, который заступился за ребят из ансамбля. У него перелом челюсти и сотрясение мозга. Через полчаса после вызова милиции на место нападения приехал один милиционер. Услышав от избитых, что молодчики выкрикивали лозунг «Россия для русских», сотрудник правоохранительных органов сказал, что полностью с этим согласен. Вот что рассказал о нападении Заур Тутов.
Я попытался их к разуму призвать. Я говорю: ребята, мы такие же россияне, мы не меньше вас любим Россию. На что они сразу кинулись с кулаками. Ну, в общем, драка началась.
О том, как в Кабардино-Балкарии отреагировали на избиение националистами Заура Тутова, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нальчике Марина Чернышева. Кондрашова.
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков потребовал от ГУВД и прокуратуры Москвы тщательного расследования по факту избиения Заура Тутова группой скинхедов. Сегодня этот вопрос был обсужден на заседании правительства республики. Готовится официальное заявление в правительство и правоохранительные органы Москвы. Возмутительны и очень тревожат участившиеся нападения на людей иной национальности, веры, другого цвета кожи в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже. Обеспокоен председатель фонда культуры Кабардино-Балкарии Владимир Ворока. Доктор философских наук Хашисмель Тхагавсоев сообщил, что всплеск этнофобии – это следствие парада суверенитетов национальных республик начала 90-х годов. По словам Тхагавсоева, ученые еще тогда прогнозировали неминуемый всплеск национализма как ответ на резкое повышение статуса этнических республик.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Нальчике Марина Чернышова. Сотрудника НТВ Эльхана Мирзоева избили в ночь на понедельник в московском метро. По словам Эльхана, подсевшие к нему молодые люди с внешностью скинхедов пытались ему объяснить, почему он не должен жить в России.
В вагон поезда валилась большая группа молодых людей. Один из них скинхед. Бритая голова, черная куртка, армейские штаны и высокие ботинки на толстой подошве. Этот скинхед подсел ко мне, стал выяснять, почему я живу в Москве. Не считаю ли я, что мне пора убираться из России? Парень вылил мне пиво из бутылки на голову. Я повернулся, ударил его. В этот момент мне сзади нанесли удар по голове бутылкой пива и сразу еще несколько ударов. Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги. Я потерял очень много крови, но, слава богу, голова цела, 7 швов мне на голову наложили.
Как говорит руководитель Московского бюро по правам человека Александр Бро, нападения на людей с неславянской внешностью в России происходит почти ежедневно.
Активность радикальных организаций не прекращается, и ежедневно практически мы узнаем о новых преступлениях. Другое дело, что сейчас, вот последние несколько месяцев, об этих фактах стали больше говорить, средства массовой информации больше уделяют этому внимание. Общественная палата активно обсуждает проблемы экстремизма, ксенофобии, и оживилась несколько правоприменительная практика, хотя имеют место случаи, когда межнациональная рознь исчезает из приговоров и из обвинений. Проблема ксенофобии, расизма, этнической дискриминации для России очень остра, актуальна. Здесь множество причин, и социально-экономический, и духовный кризис, и полное отсутствие молодежной политики. Поэтому вот настроение неустроенности, настроение кризиса, тревоги, они часто выливаются в агрессию, в неприятие, во вражду по отношению к представителям этнических меньшинств. Радикальные националистические группировки устраивают организованные нападения, избиения и убийства. Ну и существенным катализатором нетерпимости является спекуляция политиками, разыгрывание этой шовинистической карты.
Насколько адекватна реакция властей на все проявления ксенофобии?
Должна быть адекватная правоприменительная практика. У нас сформирована жесткая, четкая законодательная база, которая позволяет привлекать к ответственности и политиков, и издателей, всех, кто эксплуатирует темы шовинизма и ксенофобии. С другой стороны, власть должна инициировать программы общегосударственного уровня, которые бы включали и развитие молодежной политики, адаптацию, трудоустройство молодежи, программы на уровне вузов и школ, которые бы предусматривали воспитание толерантности. Ну а реакция властей, на мой взгляд, было много сделано за последнее время правильных заявлений о недопустимости ксенофобии, неонацизма в стране, победившей фашизм, но пока эти заявления не подкреплены конкретными делами. Что касается общества, то сейчас, на мой взгляд, активизировались и правозащитные антифашистские организации. Во многих регионах проводятся акции по закрашиванию фашистских надписей, пикеты, митинги антифашистского характера. По-моему, удачно стала работать общественная палата, в частности, комиссия по толерантности и свободе совести. Внесены серьезные предложения по совершенствованию антиэкстремистского закона. Разрабатываются новые программы по воспитанию толерантности. Это позитивное движение. Но по-прежнему активность радикалов пока не снижается, и острота проблемы остается. Согласно данным, на многочисленных соцопросов порядка 50-60% россиян разделяют ксенофобские лозунги, в частности «Россия для русских».
Говорил руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Сегодня Федерация еврейских общин России выразила обеспокоенность в связи с развитием профашистских и националистических тенденций в российском обществе. Протест вызвал, в частности, так называемый список врагов русского народа, обнародованный депутатом Государственной Думы от фракции ЛДПР Николаем Курьяновичем. Список Курьяновича стал ответом на другой список. Список сотни неофашистов России, составленный близким к Кремлю политтехнологом Маратом Гельманом. Об этих списках и росте национализма в России я беседовал с политологом Михаилом Габовичем, экспертом в области общественной реакции на радикальные политические проявления. Что происходит, собственно говоря? Вот это всплеск российских и неонацистских настроений, всплеск разговоров об этом явлении, либо это какой-то новый перелом в российском общественном сознании?
Нет, я думаю, что это, конечно, всплеск, в первую очередь, разговоров об этом явлении, причем явно с государственной подачи. К большому сожалению, сами эти явления продолжаются уже не первый год, и убийства на российской почве тоже уже не первый год происходят. В частности, появление этого списка так называемых неофашистов Марата Гельмана, я думаю, что это часть некой все-таки государственной кампании. Если это приведет к тому, что действительно возникнет какая-то волна уже общественного недоумения или противодействия, это, конечно, будет очень хорошо, но, к сожалению, я в этом сильно сомневаюсь.
А в чем смысл, на ваш взгляд, публикации такого рода списков? Вот Гельман публикует список сотни неофашистов, а в ответ депутат Курьянович от ЛДПР публикует список врагов русского народа.
Тут есть несколько странностей. Во-первых, я не знаю, как вы, но я, например, не видел списка 100 неофашистов. Я видел списки в разных средствах массовой информации, где было 65-66 фамилий. Конечно, примечательно, что это произошло вскоре после изменений в партии «Родина», да, которые тоже совершенно явно не без кремлевской подачи произошли. Что же касается вообще вот этой войны списков, то это же не первый такой случай. Уже 2 года назад, в 2004 году, был опубликован Александром Севастьяновым тоже список так называемых недрузей русского народа, причем, что особенно безвкусно, это было через буквально 2-3 месяца после убийства Николая Гиренко в Санкт-Петербурге. Но это такая как бы медийная война, что ли, которая, к сожалению, может иметь очень неприятные последствия, потому что если какой-нибудь человек вроде того же Копцева воспримет это как побуждение к действию, да, то, в общем, это может очень плохо закончиться.
Если предположить, что за вот этой интригой стоит Кремль, вам понятно, чем он именно руководствуется? Каковы конкретные цели?
Нельзя, конечно, никогда сводить такие вещи к одному только фактору, да, или к одному только актору, да. В той мере, в которой за этим стоит Кремль, это попытка после более-менее удачной расправы с либеральным сектором политической жизни в России расправиться теперь с националистическим. То есть это такая вечная игра, бей левых, бей правых.
Либеральные политики российские так или иначе достаточно давно говорят об угрозе фашизма или о фашизации российского общества, и хотя слово это в нашем сознании выглядит страшным, и российская власть, создаваемая тоже по образу и подобию тоталитарного государства, может быть, не так уж далеко ушла от того, с чем она собирается бороться.
Нет, тут я абсолютно не согласен. Я думаю, что, конечно, те явления, о которых мы говорим, они страшные и ужасные, но называть их все скопом фашистскими, это очень опасно, потому что это отвлекает нас от сути этих явлений. Даже если взять тех людей, которые вошли в список Гельмана, там, безусловно, есть люди, которых можно назвать фашистами, но там очень много людей, которых скорее стоило бы назвать радикальными националистами, государственниками и так далее, и так далее. Я думаю, что довольно опасно всех просто называть фашистами, потому что это нагнетает такую атмосферу страха и угрозы и не позволяет разобраться в том, откуда, собственно, эти явления берутся. Что же касается российской власти, то она, конечно, не фашистская. Даже если она нам очень не нравится, совершенно не обязательно ее называть таким ругательным словом. Но российская власть скорее такая авторитарная. И, кстати, как показывает история, именно авторитарные режимы зачастую и боролись с фашизмом по каким-то своим побуждениям.
Михаил, ответьте на тот вопрос, который вы сами поставили. Откуда, на ваш взгляд, эти явления берутся?
Тут есть очень много разных факторов. В первую очередь, конечно, факторы социальные. Да? Это нищета, это то, что российская власть не решает реальные проблемы, которые стоят перед гражданами, и вместо этого люди начинают искать каких-то виновных. Да? Этими виновными становятся мигранты, так называемые там, кавказцы, южане, евреи и так далее. Ну и, конечно, это пресловутая слабость гражданского общества в России и, к сожалению, отсутствие сильных, мощных общественных организаций, которые могли бы этому противодействовать.
А вам не кажется, что российское общество становится все более управляемым, поскольку средства массовой информации основные контролируются Кремлем и таким образом бросит ту или иную идею, тот или иной список по воле или по вкусу тех или иных политических технологов сейчас не представляет никакой сложности.
Я думаю, что управляем становится скорее не общество, а публичная сфера. Действительно, сфера средств массовой информации, она очень странная, такая почти монополизированная, и, к сожалению, как мне кажется, в ней отсутствуют некие, или очень слабые, скажем, некие базовые этические принципы журналистики, там, проверки информации и так далее. Поэтому вот ей действительно очень легко манипулировать. Что касается общества в целом, то время покажет. Да, конечно, есть элементы управляемой демократии, но насколько нынешней власти действительно удастся добиться каких-то конкретных поставленных ей целей, это большой вопрос.
Я хочу закончить нашу беседу максимой, которая была произнесена членами Общественной палаты, которые в конце минувшей недели создали очередной комитет борьбы с фашизмом. Они сказали так: России угрожает фашизм. Вы с этим согласны?
Нет, я с этим не согласен. Я думаю, что России очень многое угрожает, и я думаю, что крайний национализм, экстремизм, а в некоторых случаях и фашизм, угрожает очень многим людям. Но России как политической системе, России как стране, угрожает в данный момент скорее не фашизм, а усиление, укрепление авторитаризма.
Такова точка зрения политолога Михаила Габовича, эксперта в области общественной реакции на радикальные политические проявления. Мы говорили о росте националистических и фашистских настроений в России.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О причинах роста ксенофобии в России говорим с Людмилой Нарусовой, сенатором от Республики Тува, организатором недавно созданного объединения гражданского сопротивления фашизму. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
А сейчас на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 3 апреля. Государственный секретарь США Кондолиза Райс, продолжающий визит в Багдад вместе с министром иностранных дел Великобритании Джеком Стро, призвала покончить с политическим вакуумом в Ираке и срочно сформировать правительство национального единства. Эта поездка двух министров в Ирак оказалась неожиданной для журналистов. Они узнали о том, что такой визит состоялся лишь в тот момент, когда Райс и Стро приземлились в аэропорту Багдада. До этого Кондолиза Райс совершала поездку в Европе, где пыталась снова оживить интерес союзников Соединенных Штатов к ситуации в Ираке. За визитом глав внешнеполитических ведомств США и Великобритании в Ирак сегодня следил мой коллега Александр Гостев.
Соединенные Штаты пытаются вывести из тупика процесс формирования нового кабинета Ирака. По словам Кондолизы Райс, иракский народ теряет терпение. Парламентские выборы состоялись 15 декабря, однако за 3.5 месяца из-за противоречия между шиитскими, суннитскими и курдскими политическими силами кабинет министров до сих пор не сформирован. Вашингтон и Лондон устали ждать и хотят видеть во главе иракского правительства человека, который смог бы объединить страну. Этим и объясняется поспешность и неожиданность визита Кондолизы Райс и Джека Стро в Багдад, сообщить о котором журналистам разрешили лишь после того, как самолет глав внешнеполитических ведомств США и Великобритании приземлился на иракской территории. На пресс-конференции в Багдаде сегодня Кондолиза Райс заявила:
«Только через политический процесс, в котором люди не будут сомневаться, и только с помощью лидеров, которым народ будет доверять, можно покончить с терактами и нападениями в Ираке. Вы не можете больше существовать в условиях политического вакуума перед лицом постоянной угрозы насилия».
Райс добавила, что США готовы поддержать любого кандидата, который действительно сможет сформировать правительство национального единства. Еще более конкретен был глава британского Foreign Office Джек Стро. «Американцы потеряли в Ираке более 2000 человек убитыми. Мы более сотни. Более 140 тысяч иностранных военнослужащих помогают поддерживать мир в Ираке. Кроме того, мы вложили в эту страну миллиарды долларов США и сотни миллионов британских фунтов стерлингов. Я думаю, у нас есть полное право заявить: мы хотим, наконец, иметь дело с мистером А, мистером Б или мистером С в качестве нового премьер-министра Ирака. Однако нас не устраивает мистер Никто». Кондолиза Райс и Джек Стро провели переговоры с президентом Ирака курдом Джалялем Талабани и с нынешним главой кабинета шиитом Ибрагимом Аль-Джаафари. Наблюдатели отмечают, что встреча с последним прошла крайне холодно. США давно убеждают Аль-Джаафари отказаться от поста премьера, который он занимает с февраля 2005 года. Очевидно, что он не устраивает Вашингтон и Лондон в качестве будущего главы правительства. правительства. Вместе с тем, Кондолиза Райс очень тепло беседовала с вице-президентом Ирака Адилем Абдель Махди, также шиитом. Именно он, а также бывший премьер Аят Аллауи, и считаются наиболее вероятными кандидатурами на пост главы кабинета, которых могут поддержать Соединенные Штаты и Великобритания. Александр Гостев, Радио Свобода.
Тем временем западные союзники продолжают нести в Ираке потери. Убиты четверо американских военных. Как сообщило командование, три морских пехотинца и военный моряк были убиты в воскресенье в ходе военных действий в провинции Анбар. А сегодня в Ираке жертвами перестрелок и нападений стали в общей сложности 17 человек. Прокомментировать ситуацию в Ираке и визит Кондолизы Райс и Джека Строу в Багдад корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила дипломатического редактора газеты «Таймс» Майкла Биньона.
Каковы, на ваш взгляд, цели этого неожиданного визита в Ирак глав дипломатических ведомств Британии и Соединенных Штатов?
Как госсекретарь США, так и глава Foreign Office крайне обеспокоены отсутствием в Ираке правительства. На протяжении нескольких месяцев, прошедших со времени парламентских выборов, в Ираке не видно никаких реальных перспектив создания правительства, назначения его главы и возникновения прочной власти. Там не ощущается даже насущной необходимости во всем этом. Они прибыли в Ирак, чтобы сообщить исполняющему обязанности премьер-министра Ирака в прямой и резкой форме. Или вы уходите в отставку, или вы немедленно формируете правительство.
Джек Стро заявил на пресс-конференции в Ираке, что члены военной коалиции в Ираке имеют право требовать создания правительства. Что он хотел этим сказать?
Это означает, что существование в Ираке правительства без реальной власти не позволяет эффективно бороться с повстанцами. И до тех пор, пока в Ираке продолжаются вооруженные выступления, будут погибать не только иракцы, но и иностранные войска. А это то, что союзники в Ираке считают неприемлемым. Гибель солдат только из-за отсутствия у избранных лидеров народа стремления к совместной работе по созданию правительства.
Но не далее, как на прошлой неделе, посол США в Ираке Залмей Халилзад заявил лидерам шиитов, что президент Буш не поддерживает и не приемлет нахождение у власти исполняющего обязанности премьера Ибрахима Джаафари.
Как Великобритания, так и США не хотят, чтобы их мнение на этот счет было широко известно. На самом деле, они, конечно, хотели бы, чтобы у Ирака был другой лидер вместо Джаафари, политик более эффективный и обладающий большей поддержкой. Однако, если они открыто поддержат такого политика, его сразу же обвинят в том, что он американская и британская марионетка, и он утратит широкую поддержку иракцев. Возможно, частным образом США, Великобритания и говорят нынешнему иракскому руководству, что они хотели бы видеть на посту иракского премьера другого человека, но публично они не хотят это озвучивать.
И тем не менее, что же Великобритания и Соединенные Штаты могут сделать в этом отношении на практике?
Не очень много. Кроме давления на иракских политиков, они могут ограничить свою поддержку, угрожать быстрее вывести войска, если не будет образовано правительство, прекратить субсидии, которые они выделяют на реконструкцию и развитие Ирака. Не думаю, однако, что они пойдут на это, ибо, на мой взгляд, в данный момент они предпочитают частным образом жестко требовать решения всех этих проблем, потому что чем больше они будут угрожать всем этим открыто, тем в большей мере оппозиция и повстанцы будут думать, что имеют дело с недееспособным правительством.
Существуют ли какие-либо разногласия между Великобританией и США в проведении этой политики?
Думаю, что в этом они единодушны. Есть определенный символизм в том, что Райс и Стро отправились в Ирак вместе, в одном самолете, и по прибытии выступили с совместным заявлением. Оба они полагают, что все эти споры и разногласия иракских политиков не просто напрасная трата времени, но что они определенно наносят ущерб стране. И кроме того, за это приходится рассчитываться жизнями людей.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Биньон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 3 апреля. Вот главные темы второй половины часа. Нурсултан Назарбаев прибывает в Москву, чтобы открыть год Казахстана в России. Должен ли стоять на чистых прудах памятник казахскому поэту Абаю? Суд рассмотрел дело о дефамации бывшего канцлера Федеративной Республики Германия. Насколько обоснованы обвинения в адрес Герхарда Шрёдера о лоббировании в личных целях проекта североевропейского газопровода? Эксперты считают, что изменения на российском рынке продажи алкоголя приведут к двукратному росту цен. Верно ли, что между Россией, Грузией и Молдавией разгорается винная война? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов, задержанные сегодня в Москве, отпущены после составления протокола. Правозащитники проводили у здания МИД «Россия» акцию в защиту россиян, отбывающих наказание в Белоруссии за участие в манифестациях оппозиции. В московском метро минувшей ночью скинхеды избили корреспондента НТВ Ильхана Мирзоева. Журналист был доставлен в институт Склифосовского. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова как дело о нападении на национальной почве. В субботу Тутова избила в Москве группа подростков. Он до сих пор в больнице. Экс-полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий в колонии наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. Трепашкин требует, чтобы колонию посетил уполномоченный по правам человека в Свердловской области для проверки соблюдения прав заключенных. В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. Инаугурация Александра Лукашенко, переизбранного на пост президента Беларуси, назначена на субботу. Этой ночью из тюрем были освобождены около 100 человек, осужденных на 15 суток за участие в акциях протеста белорусской оппозиции. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала срочно сформировать правительство национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, который Райс посещает вместе с главой британского МИД Джеком Стро. В Вене проходит третий раунд переговоров о будущем статусе Косово. Косовские албанцы требуют его независимости. Белград категорически против выхода Косово из состава Сербии. В США разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находились 17 человек. Жертв нет, несколько человек получили ранения. В Кабуле нижняя палата афганского парламента приступила к дебатам по составу нового кабинета, предложенного президентом Хамидом Карзаем. Ожидается, что обсуждение кандидатур займет не меньше 2 недель.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 3 апреля. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев начинает государственный визит в Москву. С президентом России Владимиром Путиным он проведет переговоры об укреплении экономического и политического сотрудничества, а также откроет в России год казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. В этой связи на Чистых прудах, неподалеку от казахского посольства в Москве, сооружен памятник Абаю, против возведения которого возражала местная общественность, поскольку монумент якобы не вписывается в исторический ансамбль Чистых прудов. Реагируя на такие протесты, представители посольства Казахстана задали встречный вопрос, а вписывается ли в исторический ансамбль квартала многочисленные новорусские рестораны, возникшие в последние годы на берегах прудов. О визите Назарбаева в Москву корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Экономическое сотрудничество Москвы и Астаны охватывает большой спектр вопросов. Но казахстанская сторона, по мнению экспертов, немалое значение уделяет и политическому смыслу визита Назарбаева в Россию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Казахстане Сергей Козлов.
На первый план выдвигается новая казахстанская культурная инициатива, озвученная Нурсултаном Назарбаевым еще в конце прошлого года. Объявить нынешний год в России годом казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, а в Казахстане годом Александра Сергеевича Пушкина. По словам министра информации и культуры Казахстана Ермухамеда Иртысбаева, одного из руководителей группы по подготовке визита,
вот 3 года назад мы отмечали год России в Казахстане, год Казахстана в России, и продолжением вот этой благородной и знаменательной акции является вот нынешнее мероприятие.
Экономическая интеграция двух стран и так продвигается продвигается достаточно большими темпами, считает в Астане, и этому процессу нет альтернативы. Тогда как вопросы культурного взаимодействия и сближения народов двух государств вызывают, в частности, у самого президента Назарбаева некоторую тревогу, учитывая рост национально-радикальных настроений в обеих странах. Поэтому было решено под знаком имен двух самых почитаемых в России и в Казахстане поэтов, мыслителей и деятелей культуры продолжить традицию подобных мероприятий.
Российский эксперт по проблемам Центральной Азии Дмитрий Верхотуров придает большое значение экономическому блоку вопроса.
Это первый визит в Россию после избрания Назарбаева президентом Казахстана. Судя по повестке дня, будет обсуждаться очень много важных вопросов, в том числе и вопрос энергетического сектора, использование нефтепроводов, использование газопроводов и культурное сотрудничество. Эти вопросы будут обсуждаться первым лицом Казахстана. Соответственно, они будут достаточно быстро решены.
Приоритетными темами казахстано-российских отношениях в Астане называют сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, транспорт в сфере и космической области. Продолжает Сергей Козлов.
Среди документов, намеченных к подписанию во время визита, особое место занимает соглашение о разделе продукции на нефтяном месторождении Хвалынское и так называемой геологической структуре Центральной, расположенных на шельфе Каспийского моря в приграничной полосе. Делегации также обсудят возможность транспортировки российских углеводородов с месторождений Сибири через казахстанский нефтепровод Атасу-Алашанькоу.
Концепция евразийского сотрудничества может прозвучать во время визита Назарбаева с новой силой. На это рассчитывают в Москве. Слово руководителю информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексею Власову.
Встреча имеет большой имиджевый эффект с точки зрения позиционирования евразийского партнерства и содружества, прежде всего, между Россией и Казахстаном, как стержневым элементом всей этой новой евразийской концепции российского руководства, которая находит, очевидно, понимание в официальной Астане.
Тем более, что, по мнению эксперта по проблемам Центральной Азии Дмитрия Верхотурова, сотрудничество в рамках СНГ подходит к своему завершению.
СНГ вряд ли будет сохранено, потому что члены бывших союзных республик сейчас имеют очень различные интересы, и вряд ли они соберутся снова в какую-то новую организацию или, допустим, будут сохранять старую. В течение всего 2005 года шел очевидный и явный процесс развала СНГ. Но, с другой стороны, некоторые страны постсоветского пространства, в частности Россия, Казахстан, не имеют вполне понятно общие интересы и, бесспорно, не будут сотрудничать. Также другие страны Средней Азии, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и вот этот среднеазиатский блок с Россией будет сотрудничать с очень высокой долей эффективности. Страны с нами сотрудничают в рамках ШОС, в рамках Евразэс, поддерживают многие наши интеграционные инициативы, и поэтому я думаю, что если какой-то интеграционный процесс и сохранится вот в рамках постсоветского пространства, то это вот именно вот в этом секторе среднеазиатском.
Не только экономический аспект должен оставаться приоритетным в процессе сотрудничества между Москвой и Астаной, говорит Алексей Власов.
Задолго до встречи планировалось подписание примерно 38 документов по единому экономическому пространству и в том числе по подписанию таможенного союза. Надо так понимать, что в связи с тем, что на Украине до сих пор не сформировано внятное и ответственное правительство, и процесс формирования очевидно затягивается и после 7 апреля, видимо, нужно полагать, что большинство этих документов, по крайней мере в части таможенного союза, подписано не будет. Это второй аспект, который, возможно, не будет, естественно, на фоне таких приятных взаимных фраз, на него не будет акцентировано внимание, но этот аспект тоже официально казахстанские лица косвенно признают. Наконец, третий момент. Он связан с тем, что, несмотря на очевидный рост товарооборота между Россией и Казахстаном, на этот год запланировано увеличение примерно по разным оценкам 25-35%, и несмотря на очевидные подвижки с точки зрения формирования некого такого энергетического картеля, объединяющего Россию, Казахстан и, возможно, западного партнера Белоруссию, существуют определенные недоразумения, несостыковки, связанные с, прежде всего, с вопросом транспортировки казахстанской нефти через территорию России, в том числе и в Западную Европу. То есть здесь, видимо, встанет вопрос квотирования этих поставок, идущих через российских агентов. И каким образом этот вопрос будет решаться, и насколько переговоры в этой части будут успешны, ну, это как бы покажет вот как раз ближайшие события 4-5 апреля. Но я бы хотел обратить внимание на тот вопрос, который вряд ли будет затронут напрямую на встрече президентов, но он чрезвычайно актуален. Позиционируя стратегическое партнерство, президенты двух стран должны прекрасно понимать, что это стратегическое партнерство не должно ограничиваться 5, 7, 15 годами, что это вопрос долгосрочной перспективы. А это вопрос взаимодействия в том числе и будущих элит двух стран, России и Казахстана. Пока сейчас менталитет старый советский, сформированный еще в ту эпоху, когда управленцы нынешние обучались вместе в МГУ, РГГУ и других российских вузах, мы здесь находим взаимное понимание. Но сейчас, если посмотреть на статистику обучающихся в программе «Балашак», то более 50% респондентов отвечает о том, что они желают обучаться в западноевропейских вузах, я имею в виду казахстанские студенты, и в Соединенных Штатах Америки. И вот эта утрата России статуса приоритетного для казахстанских молодых интеллигентов, место, где они хотели бы получать высшее образование, сейчас, может быть, это не вопрос национального проекта для России и Казахстана. Но в ближайшем будущем, если эта тенденция не будет на нее адекватной реакции, она может перерасти в отторжение.
Так считает глава информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Визит президента Казахстана Назарбаева в Москву должен продлиться до 5 апреля. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 3 апреля. Гарантии по 900 миллионов евро кредита, предоставленные «Газпрому» правительством Шрёдера, будут пересмотрены Бундестагом Германии 5 апреля, сообщила сегодня газета «Süddeutsche Zeitung» со ссылкой на представителей немецкого правительства. Немецкая парламентская оппозиция требует отставки Шрёдера с поста главы наблюдательного совета компании-оператора североевропейского газопровода. Сам Шрёдер утверждает, что ничего не знал о государственных гарантиях. Сегодня он выиграл суд в Гамбурге против своего политического противника, упрекавшего бывшего канцлера в конфликте интересов. Затем и следит корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Сначала бюро Герхарда Шрёдера от его имени официально отрицало, что бывшему канцлеру было известно о решении по поводу финансового поручительства. Позднее это сделал он сам. Принятие решения о поручительстве в октябре прошлого года я не участвовал и не знал о нем. Между прочим, я узнал, что «Газпром» и не хочет никакого кредита и, соответственно, и не примет предложение. Так что нет никакого кредита, а если нет кредита, то нет, конечно, и поручительства. А есть игра нескольких политически мотивированных возбуждений, которые мне не хочется комментировать. То, что «Газпром» отказался от кредита, ничего не меняет в волне возмущения, которая поднялась в Германии против бывшего канцлера. Говорит руководитель партии либералов Гвидо Вестервелле. Эта история воняет до небес, и она должна быть расследована. Мы добьемся в случае необходимости ее парламентского расследования в Бундестаге. Тут налицо неприкрытое самообслуживание. Говорит руководитель партии «Зеленых» Райнхард Бютикофер. Это ненормально, что Шрёдер теперь работает в «Газпроме». Он несет политическую ответственность за то, что эта российская организация получила немецкое финансовое поручительство. И после этого он становится ее служащим. Это дурно пахнет, и он должен отказаться от этой работы. Говорит премьер-министр Нижней Саксонии Кристиан Вульф. Я нахожу подобное ловко задуманное построение в сочетании в одно и то же время с рискованным для Германии финансовым решением проявлением абсолютного отсутствия стиля и вкуса. Все это сопровождает и без того критически оцениваемое многими в Германии вступление Шрёдера в должность председателя Совета акционеров Североевропейского газопровода. Многие из критиков призывают Шрёдера отказаться от новой должности. Сегодня суд Гамбурга рассмотрел иск самого Шрёдера против одного из самых ярых своих оппонентов, главы партии либералов Гвидо Вестервелле. Шрёдер и его адвокаты зацепились за конкретное высказывание Вестервелле. Цитата. «Конечно, я радуюсь за каждый рубль Герхарда Шрёдера. Он, как канцлер, добился контракта для фирмы и спустя несколько недель после ухода с поста поступил именно в эту фирму на службу. Суд принял сторону Шрёдера, и теперь это и подобные высказывания Вестервелле запрещено публично повторять под угрозой штрафа в размере как раз годового оклада Шрёдера на новой должности – 250 тысяч евро. Попытку пресечь его критику судебным путем Вестервелле назвал посягательством на свободу мнений и заявил, что намерен подать жалобу. Суд же счел процитированное высказывание не выражением мнения, а бездоказательным приписыванием Шрёдеру того, что тот не совершал. Все происходящее подтверждает чье-то верное наблюдение, что Шрёдер по природе игрок и игрок классный. Потеряв пост главы государства, он хочет продолжать играть в игры власти на высоком уровне и поэтому принял предложение Путина стать важным игроком в мировом энергетическом покере. Что до скандала, то кажется, Шрёдер и здесь все рассчитал. Интересно, что раздувают историю прежде всего представители оппозиционных партий. Комичнее всех выглядит глава «Зеленых» Бютикофер. Ведь его партия в момент принятия решения находилась в правительственной коалиции. Оппозиция готова возбудить парламентское расследование, а руководство левой партии взвешивает даже возможность подать в суд на предыдущее правительство, создавшее якобы прецедент по возможному самообслуживанию из гарантийного миллиарда. За ходом мысли авторов этой идеи проследить трудно. Это оппозиция. А вот бывший министр экономики Вольфганг Клемент прямо, а нынешний министр экономики Михаэль Глосс из баварской партии ХСС косвенно взяли бывшего канцлера под защиту. Вольфганг Клемент заявил, что это было его решение подкрепить важнейший для Германии энергетический проект, и что Шрёдер, занятый в этот момент борьбой с Ангелой Меркель за кресло канцлера, действительно ничего о поручительстве не знал, как, впрочем, и министр финансов Айхель. Нынешний министр экономики Михаэль Глосс сказал: «Если бы вопрос о поручительстве был бы поставлен сегодня, и надо было бы поддержать таким образом этот проект, я бы сделал это, не задумываясь». В защиту Шрёдера выступило и руководство партии социал-демократов. История же вражды главы либералов Вестервелли и Шрёдера по-настоящему началась вечером после парламентских выборов, когда на намеки Шрёдера, что и либералам придется вступить в коалицию с социал-демократами и зелеными, Вестервелли грубо сказал тогда еще канцлеру, цитата: «Я вас моложе, но не глупее. Герхард Шрёдер ведет рискованную игру». Итак, он за 250 тысяч евро в год работает на газопровод, а кроме этого консультирует банк Ротшильда и швейцарский издательский дом «Ренегир». Американское агентство Гарри Уокера продает Шрёдера как оратора с публичными лекциями и докладами. Шрёдер, правда, опроверг недавнее сообщение, что он будет вести в Германии дела пиар-агентства, создаваемого на деньги российских предпринимателей с целью улучшения имиджа России в Германии. Но Шрёдер, как мы помним, опровергал поначалу и слухи о своей возможной работе на «Газпром».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это лауреат премии «Блукер» за лучший роман-дневник в интернете Жюли Пауэлл. А сейчас о другой актуальной теме дня. Вступил в силу запрет на ввоз крепких напитков со старыми акцизными марками в Россию. Чуть ранее, напомню, Роспотребнадзор наложил запрет на экспорт и реализацию в России вин из Грузии и Молдавии. В итоге российский рынок алкогольной продукции, по словам его участников, находится в состоянии легкого шока. Производители и импортеры алкоголя активно комментируют ситуацию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Чиновники и предприниматели по-разному оценивают ситуацию, сложившуюся в последние дни на российском рынке алкоголя. В Федеральной таможенной службе уверены, что введение с 1 апреля новых акцизных марок не ухудшит ситуацию. Там говорят, что экспортеры обеспечены марками нового образца. На новые акцизные марки, согласно закону, теперь наносится штрих-код, чтобы сведения о продукции поступали в единую государственную автоматизированную информационную систему. Система, подчеркивают таможенники, уже работает. Поставщики алкоголя жалуются на проблемы. Информационное агентство «Интерфакс» приводит слова генерального директора одной из компаний-импортеров Ирины Рыбаковой. По ее словам, компания с 1 апреля прекратила импорт алкоголя. «Мы были вынуждены развернуть недошедшие до границы 15 вагонов с вином со старыми марками и отправить их поставщику в Болгарию. Теперь старые марки надо будет сорвать с бутылок, наклеить на листы и сдать на таможню. А через 2-3 месяца получим новые марки со штрих-кодом и только тогда отправим их снова в Болгарию. Значит, все это время поставок не будет. Не лучше идут дела у производителей и продавцов грузинских и молдавских вин. Запрет на ввоз и реализацию продукции из бывших Советских республик Роспотребнадзором был обоснован тем, что вина не отвечают требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Производители же называют это решение политическим. По словам сотрудника одного из крупнейших производителей вин Молдавии Владимира Кашеварова, компании терпят убытки и готовятся к худшему.
Политическая продукция, которую поставляют из Молдавии на российский рынок, она проходит обязательную сертификацию российскими органами контроля, поэтому получается, что здесь российская сторона дискредитирует сама себя. Ну, в общем-то, связано все это с политикой.
А вот как выходить из этой ситуации?
Ситуация пока, на самом деле, непрогнозируемая, чтобы в дальнейшем пока еще большой вопрос. Так, ориентировочно можно сказать, что такая ситуация продлится до сентября-октября. То есть до этого времени все предприятия время будут находиться вот в таком состоянии.
А потом будет принято политическое решение, и все начнется снова.
Да, к осеннему периоду, до 2006 года, возможно, будут какие-то перемены. Ну, непонятно, в какую еще сторону, в худшую и лучше, но должны быть. На данный момент об ущербах пока говорить рано, да, потому что компании делают продукцию с расчетом на некий период продаж, но, скажем так, но все равно ущерб уже есть, да, то есть производство наше простаивает, так как товар должен наклеиваться новой акцизной маркой. Здесь, скажем так, речь идет не о господине Онищенко, а о предыдущих законодательных коллапсах, связанных с клик-продукцией новой акцизной маркой. По этой причине завод производства в Молдавии сейчас работает не в полном своем режиме, в связи с чем, скажем так, часть сотрудников находится так, в принудительных отпусках.
Заявил в интервью «Радио Свобода» сотрудник одного из крупнейших молдавских производителей винной продукции Владимир Кашеваров. В Грузии также называют запрет российских властей на реализацию вин политическим. Независимую экспертизу продукции проведут в Европе и туда же собираются переориентировать экспорт. Председатель правления Национальной алкогольной ассоциации России Павел Шапкин заявил в интервью нашей радиостанции, что российский рынок алкоголя в результате принятых государством мер оказался в состоянии легкого шока. При этом, отметил Павел Шапкин, немалые потери несут российские предприниматели. Политики же, по его мнению, здесь нет.
Продукция в основном уже оплачена российскими импортерами. С большей частью уже уплачены все необходимые налоги. Мало того, она была ввезена и реализовывалась по тем санитарно-эпидемиологическим заключениям, которые были выданы Роспотребнадзором, в том числе и в последнее время. И их и не могли бы выдать, если бы находились в них соли тяжелых металлов или еще что-то вредное для здоровья. Поэтому у нас колоссальные убытки сейчас несут участники оборота алкогольной продукции.
Можно ли говорить о том, насколько велик ущерб?
Сейчас в торговле находится продукция винодельческая из Молдавии, из Грузии на сумму около 600 миллионов долларов. Сотни вагонов стоят на границе, забиты склады временного хранения. Непонятно, что делать с этим товаром. И, к сожалению, в основном это уже собственность российских предпринимателей.
В Грузии, в Молдавии вот это вот решение называют политическим. Вы согласны?
Вы знаете, если бы это было политическим решением, то было бы все сделано не так. Было бы поставлено в известность российские предприниматели, что определенные ограничения готовятся, чтобы они начали готовиться к надвигающимся последствиям. Поэтому я думаю, что это просто несколько непродуманное действие Роспотребнадзора, а политикой это назвать трудно.
Каково может быть развитие ситуации? Когда этот запрет будет снят?
Вот это вот совершенно непонятно, и это еще больше угнетает, то, что, так сказать, никаких четких представлений о том, что будет дальше, никого нет. Но можно предположить, все-таки здравый смысл рано или поздно восторжествует. Рынок в состоянии легкого шока, просто паника у представителей бизнеса, которые занимаются вот винодельческой продукцией. Сейчас просто снимают полки дешевые вина. Ну и есть там другие объективные проблемы, вообще алкогольной продукции, особенно импортного производства, потому что ввоз там продукции со старыми марками у нас запрещается. Срок реализации тоже ограничен 30 июня. То есть вот все это время будет идти неразбериха на рынке. Тут трудно сделать какой-то прогноз, но если вот эта ниша дешевых вин исчезнет, то россияне, придя в магазин, они сразу увидят, что самое дешевое вино уже будет стоить там 140-150 рублей. Сегодня оно стоит 70.
Такова ситуация на российском рынке алкогольной продукции и прогнозы, как будут развиваться события. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор печати. Американский еженедельник «Тайм» в только что вышедшем номере публикует интервью с бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым о ситуации в России, отношениях Москвы и Вашингтона, а также о новой книге «Политика» под названием «Понять перестройку. Почему это важно сейчас». У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
Книга и политическая о жизни России при Владимире Путине, и личная о жизни политика Горбачева после смерти в 99-м году его жены. Почему книга о перестройке, задала вопрос корреспондент «Тайм». Почему перестройку надо понять сейчас? Михаил Горбачев относит перестройку в Советском Союзе к трем самым значительным событиям в советской истории, наряду с революцией 1917 года и победой во Второй мировой войне. И хотя в России идут острые дебаты о перестройке, многие люди считают ее негативным событием в истории страны, по мнению президента СССР, мнение меняется, и опросы показывают, что люди начинают ценить то, что принесла перестройка. 77% россиян говорят, что они хотят жить в свободе, свободной и демократической стране. Это наследие перестройки, считает Михаил Горбачев. И, по его мнению, негативно относятся к этому событию в истории страны старый правящий класс, бывшие коммунисты и ветераны. Написав эту книгу, он хотел, чтобы они еще раз задумались над тем, что произошло. Отвечая на вопрос о причинах нынешних трудностей, Горбачев заметил, что Борис Ельцин разрушил страну и допустил, что богатство государства было захвачено несколькими людьми. Президент Владимир Путин расхлебывает кашу, заваренную Ельциным, считает бывший лидер Советского Союза. «И Путин на правильном пути?» – спросила корреспондент. «Путин пытается двигаться в сторону более социально-демократической политики, улучшать здравоохранение, образование и тому подобное. Но Запад не принимает то, что Россия снова начинает подниматься. Америка опьянена своим положением единственной супердержавы мира. Она хочет навязывать свою волю, но Америка должна преодолеть это. У нее есть не только власть, но и обязанности. Я говорю это, будучи хорошим другом Америки», – ответил Михаил Горбачев. Вместе с тем, по мнению бывшего советского лидера, США должны проявлять обеспокоенность по поводу российских внутренних вопросов, важных для россиян. Да, средства информации подвергаются некоторому давлению. Используются некоторые авторитарные методы. Это не в интересах народа, демократия хрупка. Как и книга, интервью в журнале «Тайм» тоже касается и политических, и личных сторон жизни президента. И Михаил Горбачев объясняет, что сейчас уже может говорить о смерти супруги более спокойно, а какое-то время после того, как она умерла, он думал, что в жизни не осталось ничего хорошего. Он узнал, какую важную роль играет семья. Сейчас он проводит много времени с дочерью Ириной и двумя внуками. Они ведут очень напряженную жизнь, но мы часто делаем что-то вместе. Например, ходим в рестораны, заметил Горбачев. Кстати, о ресторанах. Оказывается, президент СССР любит готовить и большой поклонник русской кухни. Правда, он в большей степени идеологический руководитель приготовления пищи. Но когда блюдо готово, участвует в процессе на стадии потребления. А потом мне приходится объяснять людям, почему я не могу избавиться от лишнего веса, говорит Горбачев. Впрочем, дочь активно поддерживает его интерес к спорту. И у него дома теперь есть настоящий фитнес-зал с беговой дорожкой, велосипедом и силовыми тренажерами.
Михаил Горбачев дал интервью американскому еженедельнику «Тайм», рассказала Ирина Лагунина. Человек дня. Радио «Свобода» 3 апреля. Жюли Пауэлл, лауреат премии «Блукер» за лучший дневник-роман в интернете. Премию, учрежденную организаторами сайта «Лулу», Пауэлл получила за собранные в книгу «Джулия и Жюли» 365 дней, 524 рецепта в одной тесной кухоньке, впечатление от пользования знаменитой кулинарной книгой Джулии Чайлд «Как овладеть искусством французской кухни». Кулинарный дневник Пауэлл разошелся более чем 100-тысячным тиражом. Эта книга уже завоевывала престижные премии. Жюли Пауэлл 32 года, она родилась в Техасе, получила искусствоведческое образование, переехала в Нью-Йорк, где работала несколько лет секретаршей. Свой ставший знаменитым кулинарный интернет-дневник она вела в 2002-2003 годах. О «Человеке дня» Радио «Свобода» говорит мой коллега Александр Генис.
Для того, чтобы понять, кто такая Жюли, надо знать, кто такая Джулия и что она сделала для своих соотечественников. Уроженка Калифорнии и руководитель кулинарной школы в Париже Джулия Чайлд полвека назад выпустила революционную книгу «Как овладеть искусством французской кухни». Знаменитый опус ввел в домашнюю американскую жизнь высшие достижения гальского гения и стал основой знаменитого телевизионного шоу. Короче, Джулия, так ее называли незнакомые, была классиком своего жанра. Жюли – новичком. В августе 2002 года осатаневшая от скучной работы 30-летняя секретарша решила лечить тоску на кухне своей крохотной нью-йоркской квартиры. Прежде чем стать книгой-бестселлером, дневник этой кулинарной терапии был сетевым проектом, за которым следило множество поклонников-прихлебателей. Начав свой блог, Жюли мгновенно попала в фавориты кулинарного интернета, который, по-моему, уступает в популярности только эротическому. Между этими жанрами много общего, ибо в обоих случаях автор эксплуатирует первичные инстинкты, превращая простую потребность в сложное искусство. Так обед становится трапезой, ужин – пиром, кулинарное пособие – гастрономической прозой. Секрет успеха Жюли, конечно, не в чужих рецептах, а в комментариях к ним. Эти бесхитростные, откровенные и смешные записки у плиты создают симпатичный авторский персонаж. Я бы сказал, это кулинарная версия Бриджит Джонс, если вспомнить героиню культового фильма. Поделив жизнь между рутиной будней и хаосом праздников, Жюли выкраивает себе убежище вкусной красоты и ароматной гармонии. Кухня – религия Жюли, и Джулия – ее пророк. Остальное – дело техники. что, конечно, сложнее всего. Как говорила Джулия Чайлд, самое трудное – самое простое. Ну, например, солить по вкусу или варить до готовности. Чтобы убедиться в этом, достаточно приготовить блюдо, рецепт которого открывает и книгу Джулии, и книгу Жули – обыкновенный картофельный суп.
О человеке дня радио «Свобода» Жюли Пауэлл, лауреате премии «Блукер» за лучший дневник-роман в интернете. А дневник этот называется «Джулия и Жюли. 365 дней, 524 рецепта в одной тесной кухоньке», рассказал мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 3 апреля. Над этой программой работали продюсер Андрей Ямочкин и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. И сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Сегодня Дмитрий Волчек, как всегда, представит вам обзор событий минувшей недели в области культуры. В нем, помимо прочего, рассказ о программе Каннского кинофестиваля и фестиваля документального кино в российском городе Каннск. Не пропустите. Всего доброго.
Откройте, широко распахните двери Христу.
Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иванова, в отставку! Иванов, уйди сам!
Международная мафия, занимающаяся переброской нелегальных иммигрантов, приобрела списанный корабль.
Союзное государство – это пшик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.